Здравствуйте! В эфире передача «Хранители памяти». Сегодня мы обратимся к самому началу IV века, когда христианство только выходило из катакомб. Приоткрыть реалии этого времени нам поможет фрагмент древнего христианского саркофага.
Προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν.
Σε τον αναβαλωμένον το φως ως πεπτυματίο.
Катакомбы, они назывались немножко по-другому. По латыни это называлось кеметериум, от греческого, собственно, слова, которое означает «усыпальница». А катакомбами назывались только одни катакомбы святого Себастьяна. Потом уже это название перешло на все остальные подобного рода кладбища. Хранить в катакомбах начали на частной земле, за пределами города. Как правило, на территории вилл богатых христиан организовывалось сначала небольшое кладбище, углубленное в земле, затем оно начинало расширяться. Туда подхоранивали, собственно говоря, единоверцев. И постепенно организовались такие достаточно большие по территории кладбища подземные, в которых хоронили христиан. Даже некоторые из них, получалось, соединялись между собой. Во время гонений, естественно, появлялись мученики. Именно мученики, которые были похоронены в катакомбах, совершались литургии в дни их поминовения, организовывались целые паломничества на могилы мучеников. Естественно, когда христианство стало разрешенной религией, на могилы не перестали ходить. И так продолжалось достаточно долго. Примерно до VI века использовались катакомбы. Ну, конечно, все меньше и меньше, потому что уже надземные кладбища стали преобладать в этот период времени. И вот в VI веке было принято решение извлечь останки большей части мучеников и поместить их в церкви, названные именами этих мучеников. Таким образом, паломничество в катакомбы стали сходить на нет. Потом такая же примерно история произошла в IX веке, когда оставшиеся останки мучеников были извлечены и опять переданы в различные церкви, и постепенно катакомбы, скажем так, исчезли из общественного пространства. Примерно до XVI века, когда случайно во время строительства дороги на Виа Салария были найдены вход в катакомбы Святой Присциллы, и после этого, собственно говоря, появились некоторые антиквары, и, как правило, они были из каких-нибудь орденов католических, которые стали интересоваться вот этими древними кладбищами, стали собирать о них сведения, стали находить сами кладбища, проникать туда. Я хотела сегодня рассказать о фрагменте мраморного саркофага раннехристианского, который хранится в фондах нашего музея. Этот фрагмент саркофага поступил в наш музей в 1947 году из Москвы, из ликвидированного Центрального антирелигиозного музея. В Центральный антирелигиозный музей он попал по распоряжению лично товарища Берии из Алупкинского дворца, дворца Михаила Семеновича Воронцова в Алупке известного, который в 1945 году стал спецобъектом НКВД, там была организована дача. И все античные коллекции, которые на тот момент в музее находились, распределились по музеям Советского Союза. Очень долго не было известно, откуда эти предметы, собственно, взялись в Алупке, потому что по их виду было совершенно понятно, что они римской работы. Потом, конечно, мы раскопали всю эту историю. Стало известно, что эти предметы закупил первый владелец дворца Михаил Семенович Воронцов, известный человек. Он был губернатором Новороссии, а потом губернатором Кавказа. Был человеком достаточно богатым. Он любил украшать свои сады подлинниками, и большое количество предметов он закупил непосредственно в Риме. Там было много антикварных салонов, которые торговали предметами древности. В 40-е годы XIX века он купил достаточно приличную коллекцию, которая переехала из Рима в Алупку. К счастью для нас, этот предмет был в свое время зарисован. Он был зарисован в начале XVII века, и была издана гравюра в известном труде Антонио Бозио под названием «Подземный Рим». Так мы узнали происхождение этого фрагмента. Мы выяснили, что это фрагмент раннехристианского саркофага, который был извлечен в свое время в конце XVI века из катакомб святой Агнессы на Виа Номентана в Риме. Некоторое время он находился там же в церкви, которая была построена над этими катакомбами, церковь Сант-Аньезе Фуори Ля-Мура, в переводе, значит, святой Агнессы за стенами. И потом его перенесли из этой церкви в папские сады на Монте-Кавальо за, собственно говоря, папским дворцом. И там долгое время этот саркофаг служил садовым украшением. Каким образом он был разбит, неизвестно. В этот период его история теряется. Кто был похоронен в этом саркофаге, нам, конечно, неизвестно, потому что, как правило, имена покойных писались на специальных дощечках, которые делались в крышку саркофага. Крышки у этого саркофага не было. То есть, когда его нашли, он был уже без крышки. Сами катакомбы святой Агнессы традиционно считается, что они возникли на месте, собственно, захоронения святой Агнессы.
Святая мученица Агнесса, а в православной традиции святая Агния, родилась в Риме в III веке и была воспитана родителями в христианской вере. С юных лет она решила посвятить себя девственной жизни. Когда она отказалась выйти замуж за сына городского начальника, один из приближенных открыл ему, что Агния – христианка. Озлобленный правитель-язычник решил подвергнуть святую деву бесчестию и повелел обнажить и отправить ее в непотребный дом. Но Господь не допустил поругания святой. На голове ее мгновенно выросли густые и длинные волосы, скрывшие тело от людей. Кроме того, святая обличена была небесным светом, помрачавшим зрение всем, кто приходил. Сын правителя, пришедший, чтобы обесчестить деву, пал мертвым, но по горячей молитве святой Агнии был воскрешен и исповедал христианство перед многими свидетелями. Святая Агния по требованию языческих жрецов была предана мучениям. Ее пытались сжечь на костре, но святая осталась невредима в огне, пребывая в молитве к Богу, после чего ее закололи мечом.
Считается, что ее мученичество произошло 21 января 304 года во время Диоклетиановых гонений, очень сильных, и ей на тот момент было около 12 лет. Ее захоронили на территории виллы ее родителей, и вокруг ее, собственно, могилы впоследствии образовалось целое кладбище, названное ее именем. На самом деле история эта достаточно легендарная, потому что по исследованиям сами катакомбы святой Агнессы более древнего времени. То есть там есть захоронения, которые датируются более ранним временем, чем начало IV века. Вот. Ну, свое имя они в любом случае получили по вот этой вот достаточно известной мученице. Затем с ее катакомбами произошла еще одна чудесная история. Известно, что дочь императора Константина Констанция, она очень мучилась от какой-то кожной болезни. Она была покрыта струпьями, и ей посоветовали помолиться на могиле святой Агнессы. Собственно, она пошла туда как-то ночью, молилась. Во сне ей явилась святая Агнесса, ну или Агния. Повелела построить церковь на этом месте. Ну и по преданию Констанция построила, собственно говоря, на этом месте церковь, ту самую церковь Сант-Аньезе Фуори Ля-Мура, и излечилась. Впоследствии в этих же катакомбах была похоронена и сама Констанция, и ее саркофаг известен, он сейчас хранится в Риме. Там же был, собственно, построен мавзолей, посвященный Констанции. Музей у нас был антирелигиозный, и у нас все время старались показать, что христианство – это религия, изначально была религия угнетенных классов. Никто особо не обращал внимания на то, что, собственно, изображено на этом фрагменте. Просто в подписях к нему стояло, что ремесленники и рабы первыми восприняли христианство. Хотя на самом деле на этом фрагменте очень четкая сцена, и эти сцены, они, в принципе, на всех произведениях погребального раннехристианского искусства, они так или иначе появляются. Это сцены чудес Иисуса. Мы хорошо можем определить по сюжету, по расположению, опять же, фигур, по тому, как саркофаг сделан, к какому времени он принадлежит. Вот наш где-то относится к концу первой четверти IV века. И в этот период были характерны саркофаги одноярусные, на которых фигуры располагались в один ярус. Как правило, это были сцены, связанные с чудесами Иисуса Христа и с Петром. Ну, понятно, что апостол Петр имеет большое значение для Рима, и поэтому он чаще всего появлялся на саркофагах. На этом фрагменте у нас полностью практически одна сцена и фрагмент от другой сцены. Здесь по центру мы видим Иисуса, который был в благословляющем жесте, собственно, благословляет хлеба, который находится в корзине в руках у апостола Иоанна. В руках у Иисуса находится свиток, он сбит, к сожалению, его тут практически не видно. А с другой стороны, опять же, в благословляющем жесте он как бы опускает руку на блюдо с рыбами. Вот в руках у апостола Петра находится блюдо, вот здесь вот он держит блюдо, на котором находятся две рыбки. Внизу у ног апостолов находились корзины с хлебами, но, к сожалению, у нас нижней части нет. Кусочек второй сцены, который сохранился на нашем фрагменте, посередине был центр саркофага, здесь находилось изображение Аранты с поднятыми руками, да, в жесте, в таком молитвенном. Это такая персонификация молитвы. Многие считают, что это изображение Богоматери, но, в принципе, ученые, скажем, стараются осторожно к этому вопросу относиться. И вот одна рука сохранилась, тоже достаточно поврежденная. И по обе стороны от Аранты, опять же, находилось два апостола. На нашем саркофаге, соответственно, апостол Петр, который у нас практически полностью сохранился. Надо сказать, что иконографические типы изображения апостола к тому моменту еще не сложились. Сложилось только изображение апостола Петра и Иоанна, как чаще всего изображаемых. И апостол Петр изображался бородатым мужчиной. Апостола Иоанна изображали, как правило, безбородым юношей. Для периода IV века характерно именно такое изображение. Как правило, на саркофагах и в катакомбных росписях вообще апостолы, они не персонифицированы. Они изображаются очень часто совершенно однотипно. И выделить мы можем только Петра, как правило, и на саркофагах еще Иоанна. Как правило, на заднем плане в более низком рельефе вырезались ученики, чтобы создавалось впечатление, да, глубины пространства.
Наш сегодняшний рассказ был связан с одним единственным предметом – фрагментом саркофага из христианских катакомб. Однако в Музее истории и религии есть и другие вещи, связанные с первыми веками христианства. О них в следующей передаче. До свидания. До новых встреч.